Ну что, давайте, пожалуй, начнем. Да, во-первых, хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня к нам присоединился на эту онлайн-конференцию. И начнем с представления. Меня зовут Сергей. Я BizPark Microsoft, занимаюсь разработкой под платформой Windows Phone и Windows Azure. У меня есть несколько своих решений. Вот, я вам их сегодня покажу. Ну, собственно, сегодня мы будем говорить о следующем. У нас вводный курс в облако, этот наш первый вебинар. Их будет серия, они будут проводиться на протяжении 2 недель. Вот, и сегодня у нас будет краткий экскурс в облако, в Windows Azure. Мы будем говорить о том, что это такое, зачем оно нам нужно, как мы это можем использовать, как стоит приложение и так далее. Ну и, собственно, сколько это стоит. Ну, собственно, давайте потихонечку начнем. Итак, ну, в первую очередь хотелось бы сказать, что на самом деле платформа Windows Azure, да, облачная платформа, она существует где-то примерно с 2007 года. Развивалась она как проект Red Dot. Вот. И, собственно, в рамках этого проекта были обрисованы первые концепции, собственно, облака, как оно будет существовать, как оно должно работать и так далее. Давайте начнем рассмотрение, собственно, платформы Windows Azure сразу на достаточно простом примере. Представим себе, у нас есть какой-то интернет-магазин или сайт или какой-то проект, да, который мы сделали. Он находится в какой-то нулевой точке. Вот, и, собственно, наша задача – это запустить его в коммерцию и обслужить поток пользователей и трафик, который будет идти на наш портал. Соответственно, у нас есть некая нулевая точка. В этой нулевой точке мы должны сразу же поставить какой-то небольшой сервер, да, либо взять какой-то хостинг для того, чтобы наш сайт поднять и вывести его онлайн. После прохождения этой точки, соответственно, появляются пользователи, нагрузка на портал начинает расти. И в какой-то момент мы понимаем, что нагрузка на наш сайт немножко превышает, там, возможно, будет превышать наши мощности, да, которые позволяют обслужить, собственно, этот трафик, эту нагрузку. Мы покупаем еще один сервер или расширяем существующий и так далее. В какой-то момент может наступить ситуация, когда нагрузка, которая идет на наш проект, на наш сайт или веб-сервис, превышает наши мощности, и в это время мы получаем либо недоступность нашего сервиса, либо его частичную доступность, но в любом случае это ведет к оттоку пользователей. Да? То есть если особенно это критично для, к примеру, интернет-магазинов, там, ну, буквально каждый час задержки, каждый час недоступности сайта ведет к достаточно тяжелым финансовым последствиям. Ну, естественно, в этот момент мы быстренько опять бежим в супермаркет и покупаем еще какой-то кусочек дата-центра, какой-то сервер, ставим его, запускаем, настраиваем и так далее. Но помимо этого может наступить итак, собственно, мы закончили на моменте, когда у нас, собственно, нагрузка на наш сервис по какой-то причине падает. Этой причиной могут быть, ну, например, конкуренты, да, запустили аналогичный проект, вот, и, соответственно, часть вашего трафика перебрали на себя. Что у нас в этом случае происходит? Мы приобрели некие компьют-мощности, за которые заплатили деньги, но за счет оттока пользователей от нашего сервиса, по сути, эти мощности простаивают, выхлопа от них никакого. Получается, деньги вложили, вот, а, собственно, дохода или ожидаемого количества пользователей мы не получали. В общем-то, это классические проблемы, которые сталкиваются любые проекты, которые хостятся на обычных хостингах или путем там, постройки он-премис дата-центров и так далее. Собственно, в чем же решение? Решение заключается в том, чтобы не покупать оборудование, а брать его в аренду, и при этом, чтобы имелась возможность динамически увеличивать компьют мощности, вот, соответственно, для того, чтобы обслужить нагрузку на наш сервер. Давайте посмотрим, как эта ситуация выглядела бы в случае использования Windows Azure. В случае использования Windows Azure кривую нашей актуальной нагрузки мы бы могли в точности покрыть кривой, которая отображает наши компьютер мощности. Иными словами, что имеется в виду? По мере роста нагрузки на сервис мы можем динамически добавлять виртуальные машинки, тем самым между ними автоматически будет работать балансер, который будет распределять нагрузку между ними. Соответственно, в моменты, когда у нас возрастает резко нагрузка на сайт, да, мы путем там, буквально простых и незамысловатых действий увеличиваем количество виртуальных машин и, соответственно, обслуживаем нашу нагрузку. Как только нагрузка на наш сайт упала, да, пользователи куда-то на время ушли, мы можем лишние виртуальные машины потушить и, соответственно, за это больше не платить. В этом, собственно, есть основное достоинство Windows Azure, то, что оно нас не обязывает каким-либо покупкам сразу. Да? То есть мы можем взять аренду, если вдруг, не дай бог, наш сервис не взлетит, да, то есть он не начнет приносить выгоды и так далее, мы можем просто все виртуальные машинки потушить, и, соответственно, все, мы свободны, никаких денег с нас никто не требует, ну и так далее. Собственно, есть несколько моделей, в которых Windows Azure подходит, скажем так, очень хорошо, вернее даже паттерна. Первый паттерн – это паттерн on and off. Представим себе, у нас есть какая-то компания, у которой есть достаточно много региональных офисов по всей стране, да, и, соответственно, есть система некого документа оборота между ними. Ввиду того, что система построена таким образом, что документами могут обмениваться только сотрудники этой компании, да, то есть между офисами и так далее. Основной наплыв трафика у нас будет именно в рабочее время. В этом случае нам облако очень подходит. Представьте себе, если бы мы купили дата-центр или поставили, или взяли хостинг и так далее, и он бы у нас работал, грубо говоря, меньше, чем половина суток. Да? То есть у нас 9-часовой рабочий день, в остальное время, по сути, оборудование будет поставить. В случае использования Windows Azure мы бы могли, в общем-то, написать этот сервис под облако, и, соответственно, даже можно это автоматически сделать, то есть за полчаса до где-то в полдевятого, да, то есть за полчаса до прихода основной массы людей мы можем поднять нужное количество виртуальных машин. В течение рабочего дня пользователи будут обмениваться документами, общаться и так далее. Соответственно, в 6 часов, когда они все уйдут домой, мы можем наш сервис потушить и заплатить только за дельту времени, которую наш сервис обслуживал наших пользователей, именно за 9 часов. Второй паттерн, в общем-то, мечта стартапа, да, это быстрый рост. Когда мы пишем какое-то приложение и надеемся, что этим приложением будут пользоваться миллионы, и опять-таки наталкиваемся на проблему. У любого хостера есть ресурс, но этот ресурс, как правило, всегда ограниченный. Если мы пишем сервис как обычно, да, то есть мы не рассчитываем его под распределенную структуру, заливаем его на какой-то сервер, нагрузка растет, мы этот сервер можем, в общем-то, расширять до каких-то пределов. Соответственно, в случае написания этого проекта под распределенную, под облачную инфраструктуру, мы можем, опять-таки, не ограничиваться количеством компьютер-мощностей и, соответственно, независимо от того, сколько пользователей к нам пришло, мы всегда сможем оперативно поднять дополнительные виртуальные машинки и оперативно обслужить ту нагрузку, которая есть у нас на сервисе. Третий паттерн, тоже достаточно, в общем-то, распространенный, это непредсказуемый всплеск. Ну, опять-таки, пример, да, предположим, у нас есть некий сервис, некий интернет-магазин, или, например, сервис по просмотру видео, и на наш сервис попадает какой-то пользователь, выкладывает превью какого-то очень популярного фильма, и там буквально начинается навал на сервис, пользователи туда лезут, начинают смотреть это видео, просматривают и так далее. Вот, соответственно, у нас появляется всплеск. В случае обыкновенного хостинга или локального дата-центра мощности его может не хватить. Для того, чтобы эту мощность поднять, да, нужно опять-таки идти в магазин, покупать сервера, ставить их, либо договариваться с хостером, чтобы он дополнительные сервера ставил. В общем, в любом случае эта процедура не такая оперативная, как хотелось бы. В случае использования Windows Azure, опять-таки, когда по нашим метрикам, по системам диагностики мы видим, что у нас performance counter зашкаливают на наших виртуальных машинках, мы можем опять-таки даже автоматически в ходе принять решение о поднятии дополнительных виртуальных машин, они поднимутся буквально там, в течение 20 минут и, соответственно, обслужат всю нашу нагрузку. Ну и четвертый паттерн – это предсказуемый всплеск. Это актуально для компаний, которые проводят очень часто какие-либо маркетинговые активности. То есть мы делаем какую-то фару на какое-то время, ожидаем притока пользователей для того, чтобы увеличить популярность своего проекта, ну и, соответственно, прогнозируем рост нагрузки. И опять-таки в этом случае нам очень хорошо помогает Windows Azure, потому что мы можем, в общем-то, не заморачиваться, в любой момент поднять нужное количество виртуальных машинок, вот, и, соответственно, работать, обслуживать нагрузку наших пользователей. Собственно, что касается сервисов в облаке, на текущий момент их три, и все они уже используются. Первый – это Infrastructure as a Service, второй – это Platform as a Service, и третий – это Software as a Service. Давайте посмотрим на них более детально. Итак, что такое Platform as a Service? Infrastructure, прошу прощения, as a Service. Infrastructure as a Service – это тип предоставляемых услуг, когда нам, как потребителям, да, облачных ресурсов, предоставляются сеть, хранилище, сами сервера и разлитая виртуализация. То есть на выхлопе мы получаем набор виртуальных машин с той или иной операционной системой, которые можем использовать в своих целях. Это могут быть сервисы, это могут быть сайты, которые мы хотим запустить. Также это может быть продолжением нашей локальной инфраструктуры. Да, чтобы не покупать новые сервера, мы можем, в общем-то, использовать облачные сервера. В общем, что такое Platform as a Service? Platform as a Service – это когда помимо того, что нам предоставляется Infrastructure as a Service, нам еще и дается сразу же готовая операционная система, определенным образом настроено по те или иные задачи. Это могут быть веб-сайты, это могут быть какие-то тяжелые операции и так далее. Ну и, собственно, software as a service – это тип сервис, когда помимо, собственно, самой операционной системы, вам также предоставляются какие-то приложения либо данные. На текущий момент в облаке в качестве software as a service реализован элемент App Fabric, который представлен в виде трех сервисов, в общем-то, мы о них поговорим. То есть, по сути, эти сервисы, они предоставляют возможность упростить разработку, используя уже готовые облачные решения, проверенные и, в общем-то, работающие. Собственно, для того, чтобы разрабатывать под облако, под Windows Azure, никаких особо специальных знаний, языка и так далее, в общем-то, не нужно. В основном необходимо это понимание облачной инфраструктуры и как правильно строить ваши сервисы, сайты, собственно, под эту инфраструктуру. Для разработки под Windows Azure можно использовать Visual Studio, можно использовать Eclipse, также разрабатывать на языках Python, PHP, Java, Ruby и так далее. Кстати говоря, на текущий момент очень сложно найти какой-то язык или технологию, да, или платформу, под которую не написан Windows Azure SDK. На самом деле, по-моему, уже есть подо все, даже под Android, под iPhone, в общем-то, и практически под все языки программирования. Условно говоря, Windows Azure платформу можно поделить на три основных части. Первая – это, собственно, сам Windows Azure. Он представлен в виде компьютер-инстансов. Это виртуальные машинки, на которых крутится ваш сайт. Это storage сервис. Это хранилище, которое никак не привязано к нашим компьютер-инстансам. Это общее shared хранилище, к которому наши виртуальные машинки могут иметь равноправный доступ. Для того, чтобы иметь доступ к одной и той же информации. Ну и менеджмент портал – это специальный портал, который предназначен для управления этими компьютер-инстансами и сторонами. Кстати говоря, совсем недавно менеджмент портал обновился. Сейчас он существует в двух ипостасях. Одна – это основная, это написано на Silverlight уже более года. И вторая – это новая, она сейчас находится в превью-версии, мы на нее тоже посмотрим, я вам ее покажу. Второй блок – это SQL Azure, это реляционные базы данных в облаке. Собственно, они представлены в виде самих реляционных баз, это сервера баз данных и сами базы данных. И менеджмент портал, который позволяет вам проводить достаточно простые операции с этими базами. Создавать эти базы, создавать таблицы, создавать записи, ключи, вьюхи, хранимые процедуры и так далее. То есть это некий аналог SQL Server Management Studio, только написанный на Silverlight и находится в вебе. И третий момент – это Windows Azure App Fabric. Это набор сервисов в облаке, которые предоставляют возможность вам внедрять уже готовые облачные решения в ваш проект. Этими решениями на текущий момент является Access Control. Это сервис, который позволяет вам авторизировать пользователя через доверенных identity провайдеров, такими как Google, Yahoo, LiveID и так далее. Второй сервис – это сервис Bus, который представлен в виде первого – это механизм очередей. И второй – это механизм релей, так называемый. Это связи между разными частями инфраструктуры или вообще полностью разными инфраструктурами. И третий сервис – это Windows as a Cache Service. Основная его задача – это, по сути, это высокоскоростная память в облаке. Она где-то похожа на storage, да, то есть она является расшаренной. Вот, и, соответственно, все виртуальные машинки имеют равноправный и, главное, быстрый доступ к значениям, ну, собственно, этого кэша. На текущий момент Windows Azure дата-центры, их на самом деле уже более 20, но условно они разбиты на регионы. Мы видим, что это Америка, собственно, Европа и Азия. В каждом регионе есть два подрегиона. В Штатах это North Central US и South Central US. В Европе это North Europe и West Europe. И в Азии это East Asia и South East Asia. Соответственно, при построении вашего проекта, да, при публикации в облако, мы можем выбрать, в каком именно регионе будет физически находиться, собственно, наш сервис. Мы явно не можем указать именно дата-центр или стойку, да, грубо говоря, сервер, в котором будет находиться наш сервис. Но, по крайней мере, мы можем делать некие региональные решения. Основным принципом, которым следует руководствоваться при публикации сайта, это приблизить контент как можно ближе к конечному потребителю. Да? То есть если у нас украинский какой-то сервис, сайт и так далее, то как бы не надо публиковать где-то в Америке, где-то в Азии, наверное, все-таки лучше будет опубликовать его в Европе. В случае, если мы хотим сделать проект, который будет доступен со всех регионов, то есть есть как бы инвестиция, есть деньги на это, мы можем, в общем-то, развернуть его во всех регионах и настроить специальный трафик-менеджер, который будет по диапазону IP, по IP-фильтрам, редиректить те или иные запросы на разные дата-центры. Что касается защиты в облаке, вот, кстати, тоже интересный момент, многие мне задают вопрос, вот где-то там в облаке будут храниться какие-то данные, это же, наверное, небезопасно и так далее. Вот, собственно, мне понравился ответ одного человека, он сказал, неужели вы думаете, что на хостинге, в котором хостится ваш сайт, устроена защита лучше, чем в ведущих дата-центрах Microsoft? На самом деле, защита данных в дата-центрах Microsoft соответствует абсолютно всем стандартам мировым по качеству, по защите. И, собственно, что касается данных, данные защищены storage ключами. Вот, ну, соответственно, эти ключи мы можем получить на портале. Также поддерживается SSL-шифрование. Что касается приложений, то наш .NET код, который мы написали, он работает с правами partial trust. Если говорить другими словами, в облаке есть некий sandbox с ограниченными правами, в котором работает наше приложение. То есть приложение не имеет доступ туда, куда ему, собственно, не нужно. Даже если мы в коде сделаем какие-то ошибки, да, критичные для безопасности, я думаю, что у потенциального хакера, ну, просто не хватит трафов, да, для того, чтобы взломать и получить доступ к тем участкам сервера, к которому ему не нужно иметь доступ. Что касается хоста. Хост – это, по сути, урезанная версия Windows сервера 2008. На текущий момент, после публикации проекта, мы можем выбрать версию Windows сервера. Сейчас мы можем выбрать 2008 SP2, либо 2008 R2. Ну и, соответственно, что касается сети. Есть трафик-фильтры, есть фаерволы. И основной месседж здесь такой, что фаерволы и защита не наследуются от защиты операционной системы, на которой то есть есть некая операционная система, на которой живут ваши специальные машинки, ваши инстансы, которые работают в облаке. И, соответственно, на уровне этой рутовой операционной системы осуществляется фильтрация пакетов, и защита Firewall. Ну и что касается физической защиты, она соответствует стандартам ISO 27001 и SAS-70 тип 2. Хочу от себя добавить, что на самом деле есть, ну как бы эти, нам как разработчикам это для собственного развития, облачные дата-центры делятся также по классу, начинают, насколько я помню, второго, есть дата-центр класс 2, класс 3. Соответственно, этот класс соответствует тому, новые технологии использовались в построении этого дата-центра. Я вам предлагаю посмотреть небольшую демку. Эта демка показывает, как строится дата-центр в облаке, ну и, собственно, как это работает, как это живет. Давайте продолжим. Я надеюсь, теперь это меня все слышат. Так, поехали. Собственно, анатомия Windows Azure. На текущий момент Windows Azure, а вернее даже не Windows Azure, а Compute Instance, представлены, их типы представлены в виде так называемых ролей. Вот здесь вот очень важно не путать понятие роли и понятие инстанса. Роль – это тип виртуальной машинки, которую мы хотим развернуть, а инстанс – это непосредственно сам экземпляр виртуальной машины. Если переводить это на абстракцию, скажем так, программирования, то роль – это, по сути, класс, который мы создали, а инстанс – это экземпляр этого класса. Иными словами, класс у нас один, вот, а экземпляров ему может быть столько, сколько нам надо. В облаке, в общем-то, что-то похожее. То есть у нас есть веб-роль, а количество экземпляров этой веб-роли, количество самих виртуальных машинок у нас может быть столько, сколько нам нужно. Итак, основные типы ролей. Первое – это веб-роль. Это тип виртуальной машинки, которая предназначена для поднятия ваших веб-сайтов и веб-сервисов. Это виртуальная машинка, у которой установлен EX. Вот, и, собственно, открыт 80-й порт. То есть остается туда просто положить наш сайт, и все, это будет работать. Что такое worker роль? Worker роль – это виртуальная машинка, у которой, в общем-то, есть EIS, но эта служба не запущена. У нее закрыты все порты. Соответственно, ее основное назначение – это выполнять какие-то тяжелые операции. Ну, пример таких операций – это может быть, например, конвертирование видео. Да? Не сильно хорошо конвертировать видео на той же виртуальной машинке, где крутится наш сайт, потому что эта операция тяжелая, она занимает 100% загрузки процессора, вот, ну и как бы не останется мощности для того, чтобы обслужить, соответственно, наши, да, наши запросы. Ну и последний тип виртуальной машины – это VM-роль, Virtual Machine Role. Это роль, которая предполагает настройку операционной системы самим пользователем. Мы можем создать VHD-диск, на него залить операционную систему, запустить ее, сконфигурировать, поустанавливать туда необходимые нам утилиты, необходимый сервис, службы и так далее. Потом этот образ сохранить и опубликовать в облаке на том количестве виртуальных машин, которые нам нужны. Это очень удобно использовать для переноса существующих каких-то сервисов, да, которые были написаны уже когда-то очень давно и тремя поколениями программистов, если не больше, и переписывать как бы никто не возьмет. Мы можем просто взять слепок образ, собственно, этого сервиса и опубликовать его в облаке. Что касается Storage в Windows Azure, Storage – это удобная, гибкая, надежная, масштабируемая система, надежный масштабируемый механизм, который позволяет нам хранить файлы, которые будут доступны для всех наших виртуальных машин. Ну, кстати говоря, это могут быть не только файлы, но и таблицы. На текущий момент есть три абстракции storage. Это blobs, tables and queues. Blobs – это binary large objects. Это большие объекты, наборы байт, да, которые представлены в виде, собственно, самих этих блобов. В блобах можно хранить, в общем-то, аудио, видео, ну, любые абсолютно файлы, какие хотите. При этом блобы очень хорошо оптимизированы под стриминг видео или аудио. Поэтому, в общем-то, прямо непосредственно из блобов, не используя виртуальные машинки, можно стримить видео в достаточно большом количестве пользователей. Что касается тейблов, это простые неструктурированные таблицы. Они представлены в виде K-entity. В качестве key у нас выступают три поля, это partition key, role key, timestamp. Собственно, entity может быть объект любого класса, ну, любого нашего класса. Что касается queues, queues – это механизм, который позволяет нам настроить взаимодействие между нашими, к примеру, веб-ролями и нашими worker-ролями. Иными словами, вот представим себе опять-таки сервис по конвертированию видео. Нам нужна веб-роль для того, чтобы там работал сайт. Там мы занимаемся авторизацией пользователя, просмотр его прав и так далее. Вот. И, собственно, если все проверки прошли, то мы можем бросить сообщение нашему воркеру о том, что нужно отконвертировать какое-то видео, передать ему ссылку. После этого через механизм очередей worker принимает эту ссылку и, собственно, обрабатывает. Что касается ценовой политики Windows Azure, она достаточно прозрачная. На текущий момент цены на compute инстансы варьируются от 2 центов в час до 96 центов в час. Ну так, чтобы говорить там, о реальных более вещах. К примеру, 2 цента в час – это так называемая extra small виртуальная машинка, Это виртуальная машинка, в которой 1 ГГц расшаренного shared процессора, да, то есть не выделенного. Это 768 мегабайт оперативной памяти, это 5 мегабит канал. Вот. Ну и, соответственно, она может использоваться для тестирования сервиса, либо для работы каких-то не сильно нагруженных сервисов или приложений. К примеру, виртуальная машинка, которая стоит 96 центов в час, это Extra Large виртуальная машинка. Она имеет 8 выделенных ядер по 1,6 ГГц каждый минимум, то есть может быть и больше. У нее на борту 16 ГБ оперативной памяти, 800 Мбит канал. Вот. Ну и, соответственно, такую виртуальную машинку можем поднимать для каких-то сервисов, которые требуют именно многоядерной, многопоточной какой-то сложной обработки. Что касается сториджа. На текущий момент сторидж тарифицируется 12,5 центов гигабайт в месяц. Вот. Соответственно, также тарифицируются и транзакции к этому сториджу. 1 цент за 10 тысяч транзакций. Ну, не совсем недавно, кстати говоря, по-моему, цена поменялась уже не за 10 тысяч, а за 100 тысяч транзакций. Ну, надо проверить, не скажу сейчас точно. Но, насколько я помню, в последних изменениях там было изменение по цене по транзакции. Что касается баз данных, на текущий момент они представлены в виде баз данных Web Edition и баз данных Business Edition. Web Edition — это база данных от 1 до 5 гигабайт. И, соответственно, цена начинается от $9.99 в месяц. Это за 1 гигабайт. В общем-то, это и есть квант тарификации SQLize баз данных. Соответственно, 10 гигабайт базы данных Business Edition стоит, в общем-то, в 10 раз больше, чем 1 гигабайт. $99.99. Начиная от 50 гигабайт до 150 гигабайт, цена не меняется, она остается на уровне около $500 в месяц. Ну, кстати говоря, многие задают вопросы, мол, почему так дорого, вот, собственно, база SQLize. Но есть несколько причин. Первое, в общем-то, Windows Server тоже достаточно недешевое удовольствие. Да, его лицензирование там производится по ядрам, и, в общем-то, лицензии стоят тоже достаточно немалых денег. Плюс ко всему, базы данных SQLize, они работают на трех, каждая из баз данных работает на трех extra large виртуальных машинах. То есть база данных трифицирована. И при этом одна из копий базы данных находится на удалении минимум 800 километров от остальных двух. Это необходимо для того, чтобы если, ну, к примеру, дата-центр там упадет метеорит или его смоет цунами, то есть это глобальный катаклизм, чтобы в случае нарушения дата-центра ваши данные не потерялись. Они сохранятся в другом дата-центре, и вы, собственно, будете иметь к ним доступ. Что касается Windows Azure AdFabric сервисов, на текущий момент Access Control — это сервис авторизации пользователей, стоит $1.99 за 10 тысяч транзакций авторизации. И совсем недавно поменялась цена сервис-баса. Да, спасибо за ссылку. Я тоже покажу потом. Собственно, сервис бас на текущий момент, я рассказывал, существует два сервиса, вернее, сервис бас представлен двумя сервисами. Это Relay. Это, по сути, коннект между двумя разными endpoint, для коннекта между двумя разными инфраструктурами. Ну и, соответственно, цена его 10 центов за 10 тысяч, за 100 релеев, прошу прощения, в час. И в случае использования сервис Bus Messages, мы можем, вернее, они оплачиваются по 1 центу за 10 тысяч сообщений. Ну, кстати говоря, в облаке есть очень такая интересная тенденция. Вот за последнее время, по крайней мере, полтора года, в которой я работаю с облаком, ничего не подорожало. То есть, когда я начинал работать с облаком, к примеру, проходной порог по compute инстансам в облаке начинался от 6 центов в час. То есть, 2 цента в час такого еще не было. Storage тогда стоил 15 центов гигабайт в месяц. Вот. Ну и, соответственно, сервис бас тоже дороже был. Поэтому, как бы, тенденция очень радует, и она такова, что цены на самом деле не повышаются. Собственно, есть несколько моделей приобретения Windows Azure. Первое — это membership, это партнеры Microsoft, это Bisparky, либо люди, которые приобрели Visual Studio с MSDN подпиской. В рамках membership вам предоставляется некий набор бесплатных лимитов, да, которые вы можете использовать для вашего сервиса. Кстати говоря, эти лимиты, в общем-то, достаточны для того, чтобы, например, хотя бы как минимум запустить ваш сервис, раскрутить и начать зарабатывать на нем деньги. То есть Microsoft в этом плане очень близко к пользователям, да, то есть она вас не обязывает прям сразу там покупать кучу всего и так далее. Ну вот, то есть, по крайней мере, есть несколько вариантов для того, чтобы попробовать, и один из этих вариантов это membership. Второй вариант это commitment. Это если мы приобретаем пакет, грубо говоря, услуг на 6 месяцев, дальше получаем скидку. Третий – это Basic Intro Promotion, это trial period, в рамках которого нам тоже может быть предоставлено какое-то количество, будет предоставлено какое-то количество часов, компьютер-часов, какое-то количество сториджа и так далее. То есть во время trial period мы можем пощупать вживую эту платформу, trial period 90 дней. Вот, соответственно, мы можем пощупать, посмотреть, попрограммировать, оценить преимущества и в дальнейшем написать уже приложение под облако. И последняя модель это Pay as you go, это стандартный рейт, стандартная модель, вернее, Windows Azure, да, покупки, когда у нас мы поднимаем в течение какого-то периода расчетного то или иное количество виртуальных машин, часы, которые эти виртуальные машины проработали, или гигабайты в сторидже, или любые другие сервисы облачные, они суммируются и, собственно, каждый месяц вам выставляется счет. В зависимости от того, сколько вы использовали тех или иных сервисов. Что касается benefits, я, наверное, покажу в браузере, потому что здесь немножко не актуально. Так. Да, то есть есть несколько видов benefits. Это Visual Studio Professional с MSDN подпиской, Premium MSDN и Ultimate MSDN. В зависимости от MSDN подписки предоставляется разное количество компьютер-часов, количество CDN-транзакций, сториджа и так далее. То есть в зависимости от того, какую версию студии или какую MSDN подписку вы приобретали, соответственно, вам предоставляется то или иное количество ресурсов облака, которые можно использовать. Кстати говоря, что касается цен, в Windows Azure есть так называемый калькулятор цен, да, TCO калькулятор. Я не знаю, это ли ссылка была у нас. Ну да, похоже, по крайней мере. Что у нас в этом калькуляторе есть? Мы можем примерно набросать те мощности, которые мы хотим использовать. Опс. То есть мы можем, в общем-то, удобным способом для себя набросать, какие машинки, сколько мы хотим развернуть, какую базу данных использовать, storage и так далее, и на выплаты получить итоговую цену примерно, да, которую мы будем платить в месяц. Обращаю внимание, что эта цена не является точной, то есть это примерная цена, на которую, ну, в общем-то, мы можем ориентироваться. Вот, хороший вопрос про membership и benefits. По-моему, насколько я понимаю, только подписка, MSDN подписка дает benefits Windows Azure. Ну, честно говоря, наверное, лучше у Виктора спросить, не скажу. Итак, давайте пока продолжим. про Trial Account говорил. Собственно, на текущий момент есть два метода оплаты. Это оплата кредитной картой, либо инвойсинг. Это выставление счетов после использования какого-то лимита в области. Кстати говоря, совсем недавно Украина появилась в списке стран Windows Azure. Обещают на протяжении месяца сделать возможным уже подписку на облачные сервисы именно из Украины. И оплата, соответственно, в национальной валюте, что не может не радовать. Вот. И, соответственно, после этого у нас появятся, скажем так, нормальные способы оплаты. Да? То есть мы можем использовать наши украинские кредитные карточки, либо получать счета домой по почте. Это, кстати говоря, очень удобно. Раньше для того, чтобы активировать Azure аккаунт, необходимо было иметь сим-карту американского оператора для того, чтобы получить смс-подтверждение, вот, иметь международную кредитную карточку, ну и так далее. В общем-то. Сейчас это все будет упрощено, вот, появится облако в Украине, и, собственно, мы сможем привычными методами, нормальными оплачивать наши услуги в облаке. Ну и еще один не менее важный момент, это, собственно, SLA, который предоставляется. На текущий момент показатели SLA достаточно хорошие. Для compute инстансов это на уровне 99.95% в год. Что касается остальных сервисов в области, это 99.9% доступности в год. При этом обращаю ваше внимание, что вот эти SLA, они прописаны в EULA, да, то есть когда вы регистрируете аккаунт, вы обязательно ставите галочку I accept, вот, и, соответственно, там прописано, что Microsoft вам гарантирует этот SLA. В случае, если Microsoft не выполняет свои обязательства по SLA, по вине, собственно, самого Microsoft, Microsoft вам вернет деньги. Вот. Что касается, вот, если сравнивать опять-таки с хостингом, во-первых, ни один хостер никогда, наверное, вам не пообещает такого SLA. Вот. А если он пообещает, но не выполнить, как бы с хостером мы ничего взять не сможем. То есть в любом случае вряд ли они вернут деньги. Но в случае с Microsoft в этом плане, да, с партнером можно работать достаточно уверенно в том, что наши сервисы будут работать, ну, вот, ничего не упадет, ничего не сломается, если все правильно написано. Ну, кстати говоря, что касается compute инстансов ESLA, ESLA 99.95 выдерживается только в том случае, если у вас поднято минимум две виртуальные машины. То есть, если вы разворачиваете ваш сервис на одной виртуальной машине, вы получите warning, и вы это сразу увидите о том, что Windows Azure не гарантирует вам ESLA, в случае, если поднята только одна виртуальная машина. Ну, это, кстати, тоже говоря, прописано в EULA. То есть все это потом можно будет почитать. Что касается инструментов и сред разработки. На текущий момент для того, чтобы разрабатывать под облако, ну, по сути, необходимо установить Visual Studio 2010, желательно редакции Ultimate и желательно с сервис паком первым. Почему редакции Ultimate? Есть такая замечательная фича Ultimate Studio, это IntelliTrace, который позволяет вам проводить офлайн дебагинг вашего сервиса. И почему именно Service Pack 1? Дело в том, что только под Visual Studio Service Pack 1 Windows Azure SDK работает нормально. Нормально я имею в виду, что можно развернуть более одной виртуальной машинки. Windows Azure SDK предоставляет вам, собственно, эмулятор, компьютер-эмулятор, на котором вы можете эмулировать работу вашего сервиса локально, и Storage-эмулятор, который эмулируется на базе данных SQL Server Express. Вот, она устанавливается, в общем-то, с Visual Studio, проблем никаких быть не должно. Иными словами, для того, чтобы разрабатывать под облако, в общем-то, не обязательно прямо вот сразу покупать облачный аккаунт. Для того, чтобы начать разрабатывать под облако, достаточно установить бесплатный SDK. В общем-то, можно это делать и на бесплатной Visual Studio 2010 Express. Вот. И, соответственно, начинать разрабатывать ваши сервисы, решения. Но когда уже решение будет готово, да, вы готовы будете его тестировать в облаке, собственно, после этого вы можете уже приобретать облачный аккаунт, вот, и там работать. Совсем с недавнего времени, а именно начиная с Windows Azure SDK версии 1.5, вместе с Azure SDK еще идет пакетом AppFabric SDK. Это набор библиотек, которые позволяют вам, грубо говоря, упростить жизнь при разработке сервисов, использующих Airbnb. Это сервис-бас, это кэшинг и так далее. Кстати говоря, совсем-совсем недавно, я буквально сегодня об этом узнал, о том, что вышла новая версия Windows Azure SDK. Вот она. Я вам ссылку тоже на нее оставлю. Собственно, это уже версия 1.7. Я еще ее, к сожалению, себе поставить не успел, ибо узнал об этом только вот сегодня буквально часа 4. Но на самом деле радует то, что эта версия работает с Visual Studio 2012. Да, то есть на текущий момент мы уже можем ставить себе в Windows 8, в Studio 2012, ставить ей же SDK и разрабатывать сервисы и приложения уже на базе, используя, собственно, Windows 8. В общем-то, это все, что касается презентации. Давайте я вам теперь немножко демонстрацию устрою, скажем так. Очень много людей задают вопросы о том, какие решения уже реализованы в области, возможно, украинские какие-то решения, не украинские. Ну, есть как минимум один кейс, которым очень хвастается Microsoft. А вот я вам о нем расскажу. На самом деле, все смотрели фильм «Аватар», наверное. Так вот, фильм «Аватар» был задуман Кэмероном еще в начале 90-х годов, но он лег на полки из-за невозможности его реализации. Просто не было технологий, способных отрендерить этот объем данных, да, то есть эту графику, которую хотел Кэмерон. Соответственно, уже в 21 веке Кэмерон обратился в Microsoft за помощью, и Microsoft предоставила облачное решение, которая позволила Кэмерону отрендерить, собственно, фильм «Аватар», ну и донести его в наш кинотеатр, да, чтобы мы могли его посмотреть. Есть также второй интересный кейс. Есть фирма, ну, вернее, не фирма, а студия Pixar, наверное, все знают Pixar Studio. То есть это, в общем-то, бывшая, насколько я помню, диснеевская студия, ну, сейчас не буду врать, не помню, но идея состоит в общем. У Pixar есть дочерняя компания Pixar Rendering, которая занимается рендерингом, в общем-то, графики, ну, не только от Pixar, ну, это как коммерческая структура, она рендерит и другие проекты. Так вот, их сервис, в общем-то, тоже реализован в облаке, в Azure, и, соответственно, там, когда приходит непосредственно кастомер, да, который хочет отрендерить свое видео. И у них есть буквально там какой-то ползунок, который, когда тянешь вправо, там увеличивается количество виртуальных машин, увеличивается цена и время, да, то есть, вернее, уменьшается время, за которое будет рендерить этот фильм. То есть, или приходит человек, говорит, вот хочу этот фильм там отрендерить, такой объем материала там за 10 дней, например, да. Соответственно, Pixar Rendering ему тут же ставят цену, говорит, сколько это будет стоить для того, чтобы отрендерить это там за 10 дней. Что касается украинских кейсов, хотел бы вам показать парочку проектов. Ну, один из них мой, другой это проект ребят, стартапов украинских, которые тоже, в общем-то, работают в облаке. Ну, начну с их проекта, это FLP, портал flp.ua. Это, по сути, онлайн-бухгалтерия для физических лиц, ну, возможно, юридических, я не в курсе, знаю про физических. То есть суть какова? Эта система интегрирована с нашей налоговой, честно говоря, не вспомню, как там механизм происходит, но совсем недавно появились так называемые электронные ключи и электронный документооборот с налоговой. Да, то есть этот сервис интегрирован, собственно, в этот документооборот, и позволяет вам легко и просто, в общем-то, генерировать и сдавать отчеты в налоговую, вести учет ваших там, финансов, складов, документов и так далее. Очень интересный сервис. Рекомендую, да, вот есть логотип Windows Azure. То есть это, в общем-то, целиком и полностью облачный проект, который у нас реализован. Мой второй проект, это, собственно, собственный проект, это мой первый облачный проект. Это читалка. Читалка под Windows Phone, клиент, вернее, под Windows Phone и конвертер книг в Windows Azure в облаке. Почему именно в облаке конвертер и вообще, скажем так, при чем тут облако? То есть первая версия моего ридера, она была сделана без облака, исключительно под Windows Phone. И как бы столкнулись с очень интересной проблемой. Windows Phone платформа сама по себе, ну, скажем так, достаточно ограничена. То есть это не Windows, да, со всем набором библиотек и так далее. То есть если чего-то не хватает, мы можем свое там, даже на нативных языках написать. В Windows Phone всего этого нет. Поэтому поддержка в читалке большого количества форматов книг становится достаточно большой проблемой, если мы пишем код только на Windows Phone. Эти проблемы могут быть вообще связаны из-за невозможности реализовать парсинг того или иного формата. Либо парсинг реализовывается, но происходит настолько медленно, что пользователь просто пойдет кофе пить, пока у него книжка откроется. Собственно, вот здесь нам на помощь пришел Cloud, пришел Windows Azure. Для Windows Phone был написан свой формат книг, который очень легко десериализовать, грубо говоря, и быстро отобразить в телефоне. Пользователь, загружая книгу, будь то с телефона, будь то через контрольную панель, она тоже доступна здесь на сайте. Соответственно, он заливает эту книгу себе в локальное хранилище, потом Worker эту книгу конвертирует в формат, который удобен телефону, и, соответственно, после этого уже пользователь читает отконвертированную книгу в самом телефоне. В чем основное преимущество? По сути, мы имеем рантайм, который позволяет нам писать абсолютно любой код, который мы писали раньше для Windows. Это может быть и нативный, не нативный, какой хотите код. Во-вторых, это скорость работы. То есть, на самом деле, конвертация книги и доставка ее в телефон на текущий момент происходит быстрее, нежели просто скачивание книги с сайта. За счет чего это происходит быстрее? Быстрее за счет того, что помимо конвертации книга еще сжимается. Она зипуется с максимальным коэффициентом сжатия. Картинки также уменьшаются в размере для того, чтобы они соответствовали, ну, говоря, размеру 800x480. Да, это размер экрана телефона. То есть нет смысла открывать там какие-то огромные картинки, все равно экран маленький, пользователь не увидит. Вот, за счет этого удалось уменьшить размер итоговой книги примерно от 2 до 5 раз. Соответственно, это и экономия GPRS трафика пользователя, вот. Ну и, соответственно, экономия его денег. Проект полностью коммерческий. Я сейчас так вкратце покажу. Она меня пустит. Проект, кстати говоря, разрабатывался около 9 месяцев, и на текущий момент он работает абсолютно автономно. Он полностью коммерческий, есть контрольная панель, которая позволяет загружать книги, просматривать, редактировать профиль, приобретать нужные тарифные планы. Кстати говоря, через хорошую систему PayPro здесь нет рекламы. Вот. Ну и, соответственно, есть простая тикет-система, которая позволяет пользователю создавать тикеты, общаться со мной, писать о проблемах и так далее. Вот. Azure versus Amazon Hosting Autoscaling. Не было рекламы. Что касается Azure и Amazon, сравнения, да? В общем-то, по ценовой политике, я бы сказал так, эти сервисы, они примерно на одной ценовой шкале. То есть, есть сервисы, которые чуть-чуть на Амазоне дороже, есть сервисы, которые совсем немного дороже в Windows Azure, но на самом деле разница минимальна. Основное отличие заключается в общем. Windows Azure – это платформа, которая создана в первую очередь для разработчиков. Мне как разработчику, я не администратор, для меня настраивать операционную систему, конфигурировать ИИС и все остальное, это очень тяжелый и адский труд. Я люблю просто написать код, да, и соответственно нажать на кнопку, и чтобы мне через 20 минут уже было счастье, чтобы мой сайт был в онлайне. Вот эта модель очень хорошо работает в Azure. То есть Azure вам позволяет полностью абстрагироваться от администрирования вашего сервиса, администрирование все лежит на стороне Microsoft, патчинг, настройка операционной системы и так далее. В случае с Amazon вам как бы в любом случае придется быть администратором. Хотите вы этого или нет, там есть очень много сервисов, но все сервисы нужно настраивать. Для того, чтобы их настраивать, нужно уметь пользоваться консолью, ну, в общем-то, нужно быть полноценным администратором. Вот как бы это основное, что меня отталкивает от Амазона, то есть там нету какого-то красивого решения, которое позволит мне там сделать этот проект, нажать на кнопку и, собственно, чтобы мне появилось счастье. Кстати говоря, если есть вопросы, можете задавать, у нас, в общем-то, началась уже сессия вопросов и ответов. А, панель управления. Давайте посмотрим. Итак, на текущий момент, ну, на самом деле, детально панель я планировал в следующем докладе, но сейчас так бегло вкратце покажу. Итак, на текущий момент есть две панели. Это старая и новая. Давайте начнем со старой. Она находится по адресу windows.azure.com. Это Silverlight портал. Кстати говоря, в облаке совсем недавно появился ряд новых возможностей. Ну, например, среди этих возможностей это Windows Azure Website, которая позволяет буквально в три клика вам сразу же создать сайт. Вот пример сайта в три клика я вам могу показать. Это мой, наверное, будущий блог будет. У него адрес заканчивается на azurewebsites.net. Вот. Ну и, соответственно, я себе поднял WordPress-движок. То есть можно выбрать любой движок из библиотеки, можно загрузить свой, ну, тоже будем показывать новый портал, я вам покажу. Вот новые возможности, которые появились вот-вот совсем недавно, они недоступны в старой контрольной панели. То есть Windows Azure Websites, Windows Azure Virtual Machines и Windows Media Services, это три сервиса, которые совсем недавно появились, они доступны только в новой контрольной панели. Что касается старой контрольной панели, есть вкладка Hosted Services, в которой находится информация, в общем-то, о всех ваших сервисах, которые развернуты в облаке, о виртуальных машинках, которые есть. Кстати говоря, ну, на все свои сервисы практически я настраиваю обязательно RDP, Remote Desktop. Вот, кстати говоря, сервис моей читалки. У него, скажем так, родной адрес – это smreader.cloud.dpp.net. То есть здесь я показывал портал smreader.com. Вот. Его адрес в облаке – это smreader.cloud.dpp.net. Посредством CNAME я привязал. Вот. Ну, соответственно, вот моя Worker-роль, вот моя веб-роль. Моя веб-роль представлена в виде двух виртуальных машин, двух инстансов типа Small, это одно ядро. И, соответственно, Worker-роли у меня три. Ну, к RDP коннектиться пока не буду, опять-таки, это на следующей сессии. Здесь находится панель управления storage аккаунтами, мы можем, собственно, управлять аккаунтами storage, которые у нас есть, можем создавать, генерировать ключи и так далее. Что касается новой панели. Новая панель находится по адресу manage.windows.azure.com. В отличие от предыдущей, она работает не на Silverlight, а на HTML5. Сейчас она пока что превью-версия. Вот. И, собственно, как я уже и говорил, она нам позволяет управлять, ну, во-первых, сервисом Windows Azure Websites. Да, вот. По поводу создания новых сайтов выглядит вообще до безобразия просто. Мы говорим веб-сайт, from gallery. Выбираем движок, который мы хотим. Ну, какой-то DAS-блок, например. Вводим URL будущего нашего веб-сайта. Ну, естественно, нужно постараться, чтобы он был не занят. Вводим какие-то начальные данные, логин, пароль, e-mail. Нажимаем кнопку создать и все. То есть после этого у нас разворачивается сайт, он сразу доступен по URL, и уже посредством этой CMS-ки мы можем наполнять и управлять этим сайтом. Что касается виртуальных машин, это, кстати, элемент IaaS, Infrastructure as a Service, да, Совсем недавно, опять-таки, появилась возможность создавать виртуальные машинки не только на базе майкрософтовских серверов DICE технологий. Сейчас, помимо серверов Microsoft 2008-2012, есть еще CentOS, Enterprise, Linux, Ubuntu, SUSE. Это что-то вообще новое, не знаю, может это моя какая-то виртуальная машинка. Вот, то есть на текущий момент можно даже переносить сайты, которые работают на PHP под Ubuntu там, или под Linux где-то у вас, вот, в облако, и все это будет вот, нормально работать. Ну, остальное, как и было. Клауд-сервисы – это все мои, собственно, виртуальные машинки, подписки и так далее. И Storage – это мои Storage аккаунты. Так, про панель управления подсказал. Так, лицензирование VM-роли. Ну, во-первых, для начала VM-роль сейчас на текущий момент существует в бете. Кстати говоря, в бете она существует уже достаточно долго, то есть, как бы, не знаю перспективы ее, но тем не менее. Давайте на этот вопрос. VM-роли, для того, чтобы их активировать, нужно их сначала запросить. Ну, предположим, вы их запросили. Что касается лицензирования виртуальных машин, на текущий момент в виде VM-роли вы можете поднять только Windows Server редакции 2008R2. Когда вы ее публикуете в облако, то есть локально вы можете ее прокачивать, грубо говоря, и в реальной версии. Только вы ее публикуете в облако, она автоматически лицензируется, да, туда устанавливаются там все необходимые ключи, она активируется. То есть стоимость лицензии на операционную систему в случае использования VM-роли, она входит в стоимость оплаты ваших компьютер мощностей. Ну, что касается валидации, это опять-таки Windows Server 2008. Планируется ли отдельный патронный такой, чем 1.7? Честно говоря, пока не знаю, планируется или нет. Не могу вам сказать.
Это Виктор Цыкунов. Давайте отвечу на эти два вопроса. Первый доклад по поводу нового функционала обязательно планируется. Ну, наверное, после окончания этой серии докладов уже в июле или немножечко позже. Относительно терминального сервиса. На данный момент, ну, технически это, безусловно, возможно, но это запрещено лицензионно. Вероятно, в ближайшем будущем лицензионная политика в этом направлении поменяется, но пока этого сделать нельзя.
Так, ну что, у нас я вижу, вроде как вопросов пока больше нету. Ну что ж, тогда на этом, в общем-то, наша сегодняшняя сессия завершена. Опять-таки, обращаю внимание, это была первая сессия, то есть сегодня у нас была вводная часть, мы говорили в общем об облаке. В дальнейшем мы будем говорить более детально о сущностях, более детально о ролях и инстансах, о сториджах, о базах данных, о RFID. Поэтому оставайтесь с нами, ну и, собственно, ждем вас на дальнейших вебинарах. Да, кстати говоря, вот по поводу презентации. Презентации для этого доклада были взяты, они не есть большим секретом. Их можно взять по адресу Windows Asia Bootcamp.com. Там есть презентации по сегодняшней сессии, а также по будущим сессиям, то есть здесь есть, вот я вам дал ссылку на раздел Materials, здесь есть Download Windows Azure Bootcamp Materials Package. Что касается кода, сегодня на самом деле, ну это опять-таки вводный доклад, да, мы говорили в общем о Windows Azure, в дальнейшем, конечно, мы будем уделять время практике, будем показывать вам код, вот, будем даже с вами вместе код писать и строить какие-то, ну или, по крайней мере, смотреть в коде, как построены те или иные решения. Поэтому да, все это безусловно будет, вот, но просто не сегодня. Сегодня тема немножко не так. Ну все, окей, тогда до новых встреч. Всем спасибо и счастливо.